Генерал-полковник Матос знал, что для реализации плана обороны, предложенного Генштабом, придется пожертвовать частью войск. Кто-то должен был имитировать достаточно сильное сопротивление на поверхности, когда противник начнет высадку первой волны десанта. Жертвовать подразделениями и частями для достижения общей победы умел каждый боевой генерал Федерации, но это не значит, что это им легко давалось. За номерами подразделений всегда стояли живые люди, многих из которых генералы, посылавшие их на смерть, знали лично. Так что, услышав сухие выкладки контр-адмирала Лаврова, генерал Матос невольно сжал кулаки, понимая, кому придется отдавать окончательный приказ. Но это было тогда, на организованной по гиперсвязи конференции командующих обороной планет. А теперь все изменилось. Через 3 недели на транспортные космодромы РАН-3 стали один за другим садиться большие войсковые транспорты с беспилотными роботами и их операторами на борту. На планету прибывал 17-й тяжелый десантный корпус. У Матоса отлегло от сердца. Теперь он знал, кто будет изображать из себя героев, бросающихся в безнадежные атаки под плотным огнем с орбиты. Посылать в пекло беспилотных роботов было не жалко. Вернее, жалко их Матосу все-таки было. Эти грозные боевые машины заставляли много повидавшего генерал-полковника гордиться армией, в которой он служит. И думая о том, что через несколько дней от них останутся только дымящиеся обломки, генерал не испытывал восторга. Но возможность сохранить людей окупала все. Уничтожив орбитальные крепости, кварги выдвинули к планете тяжелые корабли и транспорты с десантом. На низкие орбиты они пока соваться не стали, опасаясь ненужных потерь от огня с поверхности. Как и положено в таких случаях, противник начал с разведки, применив какую-то свою новую разработку и даже добившись некоторых результатов. Правда, Матос считал, что эти результаты полезны скорее защитникам планеты, чем атакующим, поскольку кварги увидели именно то, что генерал-полковник сам собирался им показать, и как раз размышлял, под каким соусом сделать это как можно естественнее. А тут противник сам решил за него столь непростую задачу. Раздумывали кварги не слишком долго. По-видимому, их командующий понимал, что времени в его распоряжении не так уж и много, ведь наверняка к звезде РАН сейчас спешит флот Федерации, и встретить его лучше уже не имея в системе неподавленных очагов сопротивления. В качестве основных мест высадки противник выбрал 3 района, не слишком удаленных от крупнейших городов планеты и удобных для развертывания больших масс наземных войск. Крейсера и линкоры кваргов опустились на низкие орбиты над выбранными точками, естественно, сразу попав под огонь обнаруженных ранее ракетных батарей. При таком превосходстве в огневой мощи, которую имели кварги, подавить несколько десятков огневых точек не составляло особого труда, чем враг активно и занялся. Позиции наземных пусковых установок кварги перепахали взрывами ракетоуправляемых бомб, получив в ответ всего с 10 попаданий по своим кораблям, не нанесших им серьезного ущерба. Не видя на поверхности больше достойных для себя целей, тяжелые корабли кваргов слегка отошли от планеты, а из-за их спин выдвинулись транспорты. Они выпустили рой десантных ботов, немедленно нырнувших в атмосферу планеты. Первая волна десанта пошла на штурм. «Средством ПКО огня не открывать!» — отдал приказ Матос, строго следуя инструкциям Генштаба. «Встретим их у поверхности!» Рассредоточенный по 3 континентам планеты 17-й десантный корпус сейчас неторопливо стягивался к предполагаемым точкам высадки противника, соблюдая все необходимые меры маскировки. Пока противник эти перемещения не обнаружил, но прятаться до бесконечности в планы командующего обороной не входило. Силы планетарной обороны обладали вполне достаточными возможностями для того, чтобы выбить большую часть идущих на посадку десантных ботов. Но тогда противник изменил бы свою стандартную схему высадки, а предсказать, что он может предпринять, имея на орбите такую внушительную армаду, никто бы не взялся. Поэтому в задачу Матоса входило оказать первой волне десанта ровно такое сопротивление, которое покажется противнику нормальным в данной ситуации, и стимулирует его к продолжению развертывания высадки по обычной, давно отработанной схеме. Командующий флотом кваргов наблюдал за разворачивающимся штурмом с борта флагмана. С ощутимым сопротивлением десантные боты столкнулись, только пробив тонкий слой перистых облаков. Взвыли тревожные сигналы прицельно-навигационных систем, сообщая об интенсивном облучении сканерами противника и о захвате ботов головками самонаведения ракет «Земля-воздух». С поверхности к снижающимся ботам потянулись инверсионные следы от сотен ракет, выпущенных замаскированными зенитными комплексами и боевыми роботами. Одновременно пришло сообщение об обнаружении нескольких групп атмосферных истребителей, поднявшихся с необнаруженных ранее баз и идущих курсом на перехват десанта. Все это было неприятно, но вполне ожидаемо. Командующего сильно напрягло лишь то, что он не мог узнать заранее, откуда последует следующий удар. Но сил пока хватало, и то, что люди смогли выставить против первой волны, могло лишь потрепать десант, но не остановить его. Идущие вместе с десантными ботами эскадрильи атмосферных истребителей отделились от прикрываемых машин, перестроились и выдвинулись навстречу приближающемуся врагу, чтобы не дать ему выйти на расстояние уверенного пуска ракет. От ботов отделились многочисленные ловушки и имитаторы, создающие ложные цели. А сами боты открыли интенсивный огонь, стремясь сбить летящие к ним с земли ракеты. Десантных ботов в первой волне шло много, так что плотность заградительного огня получилась внушительной. Ракет же защитники планет выпустили хоть и немало, но все же недостаточно для нанесения такой армаде критического урона. В строю атакующих заплясали вспышки взрывов. Десятки ботов взорвались или распались на бесформенные обломки. Еще некоторые машины получили повреждения, но продолжали спуск к поверхности, имея некоторые шансы на относительно благополучное приземление. Тем не менее, большинство машин уцелело, и они дали стройный ракетный залп по противнику, ведущему огонь с поверхности, расчистив себе пространство для безопасной посадки. «Вот так-то лучше», — с удовлетворением произнес командующий Кваргов. «Старт второй волны через 30 минут. Транспортом с основными силами подготовиться к посадке на планеты, как только десант обеспечит безопасность зон высадки». На планетах, между тем, бои вступили в новую фазу. Высадившиеся десантные подразделения попытались расширить плацдармы, но столкнулись с боевыми роботами людей, которые в этот раз почему-то действовали без пехотной поддержки. Пока противник контратаковал не слишком большими силами, но к нему постоянно подходили подкрепления, обнаружить которые удавалось только тогда, когда они открывали огонь. «Крейсерам обеспечить десанту поддержку с орбиты». Корабли вновь заняли низкие орбиты и слаженными ударами начали прореживать боевые порядки вражеских роботов. Десанту сразу стало легче, и дела у него пошли бодрее. Через час во всех зонах высадки противника удалось отбросить на расстояние, достаточное для создания на плацдармах относительно безопасных площадок для посадки тяжелых войсковых транспортов. «Приступить к высадке основных сил. Атмосферной авиации обеспечить войсковым транспортом безопасные коридоры снижения». «Господин генерал-полковник, потери моего корпуса достигли 30%, доложил Матосу генерал-лейтенант Алмейда. «Прошу разрешения перейти к активной обороне». В душе Матос понимал португальца. Его назначили командиром корпуса только месяц назад, и Алмейда очень гордился новой должностью. Ведь в его подчинении оказалась боевая часть, вооруженная новейшим оружием, лучшим во всей армии Федерации. А теперь он вынужден был по приказу командующего гнать своих роботов на убой без видимого эффекта. Ни славы, ни удовольствия. Но помочь генерал-лейтенанту Матос ничем не мог. «Разрешаю сделать оперативную паузу на 30 минут», — озвучил свое решение командующий. «За это время дивизии вашего корпуса должны совершить перегруппировку и вновь нанести удар по всем трем плацдармам противника. Мы не можем позволить кваргам расслабиться. Они должны начать высадку основных сил, и чем этих сил будет больше, тем лучше. От ваших роботов, генерал-лейтенант, сейчас зависит то, насколько серьезной враг сочтет нашу оборону. Продемонстрируйте им нашу силу и решимость. Ваша задача именно в этом, и только в этом, а не в сохранении им отчасти вашего корпуса. Вам ясно?»
«Так точно, господин командующий», — четко ответил португалец, но Матос прекрасно видел, что внутри генерал-лейтенант кипит от гнева. За свою карьеру кубинец Камило Матос встречал много таких офицеров и даже сам в чем-то был на них похож. Командир должен переживать за свою часть, иначе он недостоин называться командиром. Матос вздохнул про себя и отвернулся к тактической проекции, давая понять генералу Алмейде, что разговор окончен, и дальнейшее обсуждение приказов командования как минимум бесперспективно. Первая волна десанта кваргов понесла ощутимые потери при высадке и попытке расширения плацдарма. Но прибытие второй волны и поддержка с орбиты сместили равновесие в пользу противника. Несмотря на проведенную перегруппировку и новые удары 17-го корпуса, границы вражеских плацдармов продолжали расширяться, а все атаки роботов генерала Алмейды были отбиты с большими потерями для атакующих. Даже мощные бизоны, имеющие в своем арсенале противоорбитальные ракеты, не могли долго противостоять огню с орбиты. Что уж говорить о более легких варанах, которым даже нечем было огрызнуться в ответ на залпы нависших на планеты кораблей. Связи с другими планетами у Матоса не имелось, но он надеялся, что там командующие тоже не стали отклоняться от основного плана сражения. Мысль эта скользнула по краю сознания генерал-полковника и растворилась в потоке текущих докладов и приказов. В конце концов, другие планеты не входили в его зону ответственности, но если кто-то там сильно облажается, кварги смогут перебросить освободившиеся войска на Ран-3, и такая перспектива Матосу совсем не нравилась.
«Первые войсковые транспорты противника вошли в атмосферу», — доложил оператор контроля пространства. «Идут колоннами на все три плацдарма, плотно прикрыты атмосферными истребителями. Высота 90 километров. Скорость 1,5 километра в секунду, но быстро снижается».
«Батареям второй очереди 30-секундная готовность к залпу».
Именно ради этого момента генерал-полковник Матос принес в жертву 17-й десантный корпус. Атмосферную авиацию с 7-й, 11-й и 14-й баз в воздух. Цель — войсковые транспорты противника. Сейчас почти в 300 ничем не примечательных мест на поверхности планеты пришли в движение мощные броневые колпаки, начавшие медленно сдвигаться вместе со слоем грунта. Под ними открывались позиции ракет «Земля-воздух» и «Земля-земля». И когда таймер отсчитал 30 секунд, ракеты с ревом сорвались с направляющих и ушли к целям. На отстрел всего боекомплекта пусковым установкам потребовалось почти минута, и буквально через несколько секунд после старта последних ракет их позиции накрыло плотным ответным залпом с орбиты. Но это уже не имело никакого значения. Людей у пусковых установок не было, а железо всегда можно наклепать сколько надо.
«Наблюдаю взлет атмосферных машин противника с трех ранее необнаруженных баз на третьей планете. Около 100 машин в каждой группе», — доложил офицер-тактик. «Предполагаемая цель — колонны наших войсковых транспортов».
Глава флота кваргов пренебрежительно поморщился. Сил прикрытия с избытком хватало, чтобы не дать машинам людей прицельно отстреляться по идущим на посадку кораблям.
«Множественные пуски ракет».
В голосе тактика послышалось волнение, а карта поверхности расцветилась сотнями точек обнаруживших себя позиций вражеских пусковых установок. Десантная операция на всех четырех планетах разворачивалась одновременно и по одинаковым сценариям. Поэтому глава кваргов отправил транспорты с войсками на их поверхность единым приказом. И теперь все снижающиеся корабли попали под раздачу почти одновременно. Тревожные доклады об атаках атмосферной авиации и ракетных залпах с Земли сыпались на командующего флотом один за другим.
«Прекратить панику!» — взревел глава флота. «Линкорам встать на низкие орбиты и уничтожить обнаруженные позиции противника. Сосредоточить тяжелые корабли над городами людей и подготовиться к нанесению по ним орбитального удара.
Это вынудит их раскрыть все свои козыри». Последнюю фразу командующий сказал уже тише, как бы убеждая самого себя в правильности своих действий. Снижающиеся войсковые транспорты подверглись жестокому избиению. Их зенитные средства не справлялись с массированным ударом противника, а уклоняться от ракет в атмосфере эти большие неповоротливые корабли не имели возможности. Оставалась надежда на довольно крепкую броню, но все же они не были ни линкорами, ни даже крейсерами. Один за другим транспорты получали попадания, и в их бортах появлялись вмятины и пробоины. 2-3 удара ракет «Земля-воздух» транспорт выдержать мог, но дальше повреждения накапливались, становились критическими и приводили к потере контроля над кораблем, превращая его посадку в неуправляемое падение. На Земле тоже дела шли не лучшим образом.
Одновременно спуском ракет по воздушным целям люди нанесли ракетный удар по плацдармам. Подготовленные для посадки транспорта в площадке считались безопасными, поскольку высадившимся десантникам удалось отбить контратаки людей и оттеснить их от центров плацдармов на значительное расстояние. Но теперь прямо в местах предполагаемой посадки транспортов вставали султаны огня и земли, поднятые взрывами боеголовых ракет средней дальности. По идее, средства противовоздушной обороны плацдарма должны были отразить этот удар. Но ракет оказалось слишком много. И многие из них были нацелены именно на средства ПВО десантников. В итоге уже почти достигшим поверхности транспортом оказалось некуда садиться. Это привело к тому, что они были вынуждены совершать посадку, где придется, зачастую калеча собственную уже выгруженную технику, а иногда и получая повреждения сами.
«Позиции пусковых установок противника уничтожены», —
без особой радости в голосе доложил офицер-тактик.
«Удар атмосферной авиации отбит. Прицельный пуск ракет смогли совершить не более 10% вражеских машин».
«Доложите наши потери», — мрачно приказал глава флота, когда взрывы на плацдармах прекратились и немногие уцелевшие войсковые транспорты опустились на поверхность планет.
«Точных цифр пока нет».
«Значит, давайте неточные». Командующий флотом едва сдерживал ярость.
«Около 50% сил, предназначенных для высадки на планеты. Примерно 6 корпусов тяжелой пехоты со средствами усиления. Точнее, пока оценить невозможно».
Командующий молчал. Сейчас он не мог и не хотел думать о последствиях происшедшего. Вместо этого он с тоской вспоминал то время, когда ему даже в голову не могло прийти, что он станет командующим флотом, а был он тогда просто маленьким кваргом по имени Яш. И, несомненно, это было лучшее время в его жизни. Уже немолодой кварк воевал с тех пор, как стал взрослым. Сначала с антангами, но их быстро победили, потом с ящерами, ну а позже и с людьми. Приход хозяев он помнил смутно, был еще слишком мал. Но родители как-то сразу изменились, стали напряженными и угрюмыми. А потом начала меняться и привычная жизнь. Пока он был ребенком, эти изменения затрагивали его не слишком сильно. Но даже он заметил, что на улицах встречается все больше кваргов в военной форме. А по информационным каналам все чаще вместо любимых детских передач идут репортажи о вводе в строй боевых космических кораблей. Хотя на тот момент они вроде бы ни с кем не воевали. В 15 лет его отвели в центр лояльности. Обычный с виду врач сказал, что это только обследование. И приложил к предплечью Яша инъектор. А когда пациент очнулся, доктора нигде видно не было. Зато в кресле напротив него сидел офицер в форме следящих. «Здравствуй, солдат!» — услышал Яш первые слова в своей новой жизни. Командующий слегка вздрогнул при этом воспоминании и вернул свое сознание к беспощадной реальности. Он никогда не повел бы свой флот в эту атаку по доброй воле, но хозяева не хотели ничего слушать, и, что самое ужасное, не собирались ничем помогать. У людей появилось новое оружие, опасное оружие, но с ним еще как-то можно было справиться. Гораздо хуже было то, что практически перестали поступать данные от разведки. Проникать в пространство, занятое людьми, на небольших разведывательных кораблях, оборудованных лучшими средствами маскировки, все еще удавалось. Хоть сделать это и становилось все труднее и опаснее. Вот только само по себе это не имело никакого смысла. Что можно было найти в межзвездной пустоте? Для добычи действительно полезных данных требовалась разведка внутри звездных систем, принадлежавших противнику. Но примерно год назад разведчики, пытавшиеся туда проникнуть, просто перестали возвращаться. Поток достоверных данных о противнике быстро превратился в тонкий ручеек, который буквально за несколько месяцев совсем иссяк. План операции пришлось разрабатывать, опираясь на данные почти полуторалетней давности, что, по мнению Яша, являлось вопиющим бредом. Но его мнение не то, что никто не слушал, его даже никто не спрашивал. И вот теперь он не знал о противнике практически ничего. В системе не оказалось флота людей, вообще не оказалось. Но это не значит, что сейчас этот флот не находится в одном прыжке отсюда. Ни состав флота противника, ни место его дислокации перед операцией разведать не удалось. Нет, анализ промышленного потенциала людей, опять же по данным полуторалетней давности, давал некие оценки возможностей боевой мощи их флота. И вроде бы выходило, что люди не смогут выставить даже вдвое меньшее количество кораблей, чем находилось сейчас под командованием Яша. Но можно ли верить таким оценкам? Командующему приходилось спешить, ведь флот людей мог появиться в любой момент, и эта спешка оказалась роковой. Вместо того, чтобы планомерно доставлять войска на планеты, отправив транспортные корабли на поверхность несколькими последовательными волнами, Яшу пришлось высаживать всех разом. Он стремился сэкономить время, которое, по его мнению, являлось сейчас самым дефицитным ресурсом. Но в результате он потерял и время, и войска, почти половину всех сил, предназначенных для операций на поверхности. Люди действовали не шаблонно. Никогда раньше они не применяли подобной тактики. Но все когда-то случается впервые, и Яшу не повезло нарваться как раз на такой случай. Глава флота не испытывал ненависти к людям. Прошли те времена, когда затуманенный пропагандой мозг молодого кварга звал его на боевые подвиги. Тогда как-то несерьезно воспринимался поставленный хозяевами блок, ведь он мог сработать только если предать святое дело, ради которого Яш и без всякого блока был готов отдать жизнь. Но время шло, и святость дела начала как-то тускнеть. А вот настоящее предназначение блока становилось все более понятным. Так же, как становилась очевидной и полная невозможность что-то в этой жизни изменить. Если Яш хотел жить, хотел, чтобы жили его жены и дети, дети их детей, он был обязан сражаться. Но командующий хорошо помнил, кто заставил его идти в бой и вести за собой тысячи других кваргов, и эти кто-то были совсем не людьми. К тому же люди уже много раз пытались начать переговоры, чтобы прекратить эту бессмысленную войну. Но любые контакты с врагом были жестко запрещены хозяевами. А любые переговоры о мире считались предательством. Каждого, кто попытался бы ответить на предложение людей, ждал быстрый и мучительный конец. Впрочем, Яш понимал и другое. Если он провалит операцию, блок ему, скорее всего, не обновят. А ведь до планового обновления осталось всего 2 года. Жен и детей, возможно, не тронут. Но это будет зависеть от того, как пройдет сражение. Тряхнув головой, командующий отогнал от себя крамольные мысли и постарался сосредоточиться на управлении флотом и войсками. Кто сказал, что сражение проиграно? Флот цел, резерв наземных войск еще есть, значит, нужно сражаться.
Линкоры и крейсера заняли позиции на низких орбитах над городами людей. Глава Яш,
доложил офицер-тактик. Начать орбитальную бомбардировку. Отбросив все сомнения, произнес командующий. Ран-3 не была для Камилла Матоса родной планетой. Но последние годы его семья жила именно здесь. Кубинцу нравился этот благоустроенный мир, имевший красивое собственное имя — Новая Луанда. Природа планеты местами даже имела сходство с исторической родиной генерала. И вот сейчас этот мир рушился на его глазах. Массированные удары с орбиты по городам случались в этой войне и раньше, но все же являлись скорее исключением, чем правилом. То ли кваргам зачем-то нужны были пленные, то ли они все-таки не хотели, случись что, получить такое же обращение со своими мирными жителями. Но невоенные цели они, как правило, специально не уничтожали. Конечно, если рядом с городом оказывался военный объект или в самом городе находились войска, никого уже не интересовало, сколько при ударе по ним погибнет людей, не имеющих отношения к армии. Но чтобы вот так заваливать бомбами и ракетами мегаполис, откуда не прозвучало ни одного выстрела, такое Матос, пожалуй, видел впервые.
«Господин генерал-полковник», —
оторвал командующего от невеселых раздумий старший аналитик,
«противник провоцирует нас на ответные действия».
С этим утверждением сложно было не согласиться. Проекционные экраны демонстрировали картины рушащихся высотных зданий. Огромные облака пыли и дыма, подсвеченные огненными вспышками, поднимались над руинами. Иногда среди зданий начинались вторичные взрывы, если бомбы или ракеты попадали в энергетические подстанции или крупные энерговоды. По приказу Матоса, при эвакуации людей подача энергии в города не была остановлена, чтобы противник до последнего не знал, что мегаполисы покинуты их жителями. «Пожалуй, пора показать им, что мы пытаемся защитить города», — ответил Матос. Ведь если бы там оставались люди, мы бы уже били по их кораблям из всего, что у нас есть».
Ракетный удар с поверхности третьей планеты. Противник задействовал замаскированные пусковые установки ракет «Земля-космос», которые раньше не стреляли.
«Все верно, так и должно быть», — уверенно ответил Яш. «Они сидели тихо, прикрывшись своей маскировкой, и ждали следующую волну наших транспортов с войсками. Но терпеть уничтожение своих городов люди не смогли. Продолжать бомбардировку. Батареи противника подавить огнем с орбиты. Что на остальных планетах?»
«На второй ситуация практически аналогична, а на первой противник на бомбардировку пока никак не отреагировал. Наиболее активное противодействие мы ощущаем на четвертой планете. Там ракетных батарей оказалось в разы больше. Мы потеряли 4 крейсера. 2 линкора получили серьезные повреждения».
«Это все в пределах допустимого. Продолжаем атаку. Флоту уничтожить обнаруженные батареи ПКО. Через час начинаем высаживать войска. Транспортом садиться по одному под прикрытием авиации. Крейсерам войти в верхние слои атмосферы и давить все, что шевельнется на поверхности».
«Очередной транспорт вошел в атмосферу, господин генерал-полковник», —
доложил дежурный оператор. «Мы имеем шансы сбить его тем, что у нас осталось». Матос старался, чтобы его голос звучал бодро, но третьи сутки без сна слишком сильно сказывались на не таком уж молодом организме командующего, и показная бодрость не слишком ему удавалась.
«Примерно 50 на 50, господин генерал-полковник. Транспорт садится в зоне досягаемости одной батареи ПКО и 2 позиций ракет «Земля-воздух». Так что если дать ему опуститься в нижний слой стратосферы и выпустить ракеты единым залпом, шанс есть. Но тогда в этом районе у нас совсем ничего не останется».
«Мы продержались уже 2 суток, господа офицеры», — со смесью гордости и усталости в голосе произнес Матос. 2 суток в условиях полного господства противника на низких орбитах. Я не помню, чтобы кому-то такое удавалось. Рассчитать оптимальное время залпа. Даже если мы не собьем этот транспорт, наша активность заставит противника вести себя осторожнее и позволит нам выиграть еще какое-то время». Когда наш флот вышел из прыжка на окраине системы звезды РАН, все 4 планеты еще держались, и наши флотские офицеры, повидавшие немало подобных сражений, отнеслись к этому факту как к чуду. Тяжелые корабли противника 4 примерно равными эскадрами висели над планетами. Сканеры фиксировали пуски ракет в сторону поверхности и взрывы на Земле. Само по себе это ни о чем не говорило. Они могли добивать остатки наших войск или разрушать наземную инфраструктуру. Но иногда, хоть и не слишком часто, с планет отвечали. И на броне вражеских кораблей расцветали вспышки взрывов ракет «Земля-космос». Это означало, что организованное сопротивление защитников еще далеко не подавлено. Разведывательные зонды фиксировали и активность другого рода. То в одном, то в другом месте на поверхности планет вспыхивали короткие, но жестокие схватки наземных сил. Каждый раз сценарий повторялся, отличаясь лишь в мелочах. Незамеченные ранее противником батареи ракет средней дальности наносили удар по выдвигающимся в направлении руин городов вражеским колоннам. И почти сразу вслед за этим колонну атаковали наземные войска, численностью от батальона до полка, прятавшиеся до этого момента в подземных убежищах. Иногда атаку поддерживала атмосферная авиация, но такое случалось все реже, самолетов у защитников планет уже почти не осталось. Естественно, кварги реагировали. Корабли с орбиты открывали огонь по пусковым установкам и контратакующим частям, но тут же получали в ответ залп противокорабельных ракет и были вынуждены переключаться на подавление именно этих, наиболее опасных для них целей. Пока орбитальные силы противника перегруппировывались для нанесения удара, войска планетарной обороны либо успевали уничтожить колонну, либо, если сопротивление кваргов сходу подавить не удавалось, просто отступали и рассеивались, укрываясь от обнаружения с воздуха и с орбиты средствами маскировки. Потери обеих сторон росли, и защитники планет зачастую теряли куда больше, чем кварги. Все-таки поддержку с орбиты нельзя было сбрасывать со счетов. Но своими действиями наши наземные войска приковывали к планетам флот противника
поскольку без его поддержки кваргам на поверхности пришлось бы очень кисло. Наш флот кварги засекли сразу. То ли успели развернуть свои масс-детекторы, то ли просто слишком уж много наших крупных кораблей почти одновременно вышли из прыжка. Но судя по поведению авианосцев и легких сил врага, сразу рванувших под прикрытие линкоров и крейсеров, наше появление не прошло незамеченным.
«Приказ флоту!»
Адмирал Нельсон медлить не стал. Судя по всему, предварительный план сражения созрел в его голове уже перед последним прыжком. А сейчас, оценив свежие данные от разведчиков, командующий лишь утвердился окончательно в его правильности.
«Начать разгон к четвертой планете!»
Текущее расположение небесных тел в системе звезды Ран давало нашему флоту возможность атаковать эскадру противника у четвертой планеты до того, как к ней на помощь придут корабли кваргов от трех других планет, находившихся сейчас по другую сторону звезды. Командующий кваргов разделил свои корабли на четыре примерно равных по силе эскадры, и теперь у Нельсона была надежда получить существенные преимущества, атакуя раздробленный флот врага по частям. Однако противник оказался не так прост, и на условиях Нельсона бой принимать не захотел.
«Господин адмирал флота, противник начал эвакуацию войск с четвертой планеты»,
— доложил оператор контроля пространства.
«Они успеют?»
— с сомнением в голосе спросил Нельсон.
«Точная численность группировки противника на поверхности нам неизвестна, но, судя по количеству задействованных транспортных кораблей, часть войск они будут вынуждены бросить на поверхности».
Я аж чувствовал все большее раздражение, вызванное действиями подчиненных, хотя где-то внутри понимал, что и сам сделал немало ошибок. Казалось бы, элементарная операция по взятию под контроль вражеских планет после подавления орбитальной обороны, сто раз отработанная и никогда раньше не вызывавшая никаких затруднений, превратилась в вязкое сражение с непредсказуемым результатом и совершенно неадекватными потерями. Причем потери нес не только десант, но и флот. Конечно, 9 крейсеров и 2 линкора, безвозвратно потерянные под огнем ПКО противника, не слишком сильно повлияли на общую боевую мощь его флота. Но вот потери в войсковых транспортах оказались очень болезненными. Высаженные на планеты войска теперь просто не на чем было оттуда вывозить. Примерно половина транспортных кораблей была потеряна, а те транспорты, что все же сумели сесть на планеты, имели повреждения, зачастую не позволявшие им взлететь без длительного ремонта, провести который на еще не захваченных планетах не представлялось возможным. Визг сигнала тревоги выдернул командующего из задумчивого состояния.
«Глава Яш, флот противника выходит из прыжка на границе внешнего пояса астероидов»,
доложил офицер-тактик.
«Сколько их?»
Командующий досадливо поморщился. Завершить захват планет они все-таки не успели.
«Количество и состав кораблей уточняются, но не менее 80 линкоров и примерно столько же крейсеров. До 20 авианосцев. 3 отметки по размеру сопоставимы с нашими линкорами класса «Меч справедливости». По опыту предыдущих столкновений с людьми должны быть еще носители торпедного оружия, но их наши сканеры пока не видят».
«Отправьте туда разведку. Пусть используют зонды, лезут туда сами. Меня не интересует, как они это сделают. Но я должен знать точный состав флота противника до того, как он по нам ударит».
«Будет выполнена, глава»,
— почтительно ответил офицер-тактик.
«Новые данные. Противник лег на курс к четвертой планете».
«Вполне разумно с его стороны», — глухо проворчал Яш. «Люди хотят, чтобы мы бились с ними по частям. Не дождутся. Эвакуировать войска с планет. Искусственное солнце уничтожить. Если что-то еще осталось от их городов, сравнять с землей. После выполнения приказа эскадрам без промедления сниматься с орбит и уходить на соединение с основными силами флота к первой планете».
«Глава Яш», —
обратился к командующему старший тактик десанта,
«нам придется оставить часть войск на планетах. Количество транспортных кораблей...»
«Я знаю»,
— оборвал подчиненного Яш. «Наземным войскам, которых мы не успеем вывести, перейти к обороне. После того, как мы расправимся с флотом людей, мы вернемся и подавим сопротивление на планетах».
«Будет выполнена, глава».
Флот вновь собирался в один кулак. Я ж чувствовал за собой силу. Яркие вспышки взрывов искусственных солнц над терраформированными планетами вернули эти миры в их первозданное состояние. Планеты погрузились во тьму. Очень скоро там начнется стремительное похолодание,
а на четвертой планете вполне может дойти и до конденсации атмосферы. Войскам на планетах это особо не повредит, по крайней мере, в течение нескольких суток. Ну а если там кто-то останется из мирных жителей, что ж, пусть это будет людям уроком».